Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях Владимир Семаго.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Владимирович. Он любит, чтобы его представляли просто Владимир Владимирович, но тем не менее...
Проще
и,
так.
И журналист, и немного политик, и немного бизнесмен.
Еще чуть-чуть вижу.
Да, и немножечко шьет.
Да.
Так вот, Владимир Владимирович, тут вот последнее время у нас зима случилась по всей стране.
Неожиданно.
Да, ну, сами понимаете. И вот история на трассе под Оренбургом как-то вызвало большое внимание, потому что, с одной стороны, появилась информация о том, как, в общем, хорошо сработали МЧС, все замечательно, всех спасли. А потом появляются заявления тех, кого спасали.
Это не очень было все.
И говорят, что 16 часов они оставались вообще без помощи. Более того, один человек из этих застрявших погиб, и несколько человек в больницах с обморожением. В общем, история какая-то, с одной стороны, традиционная, с другой стороны, как всегда, неожиданная. Прокуратура будет проводить проверку. А есть здесь какие-то, по-вашему, новые признаки? Признаки новых времен, скажем так?
Ну, во-первых, не так часто подобные ситуации возникали. И, во всех случаях, в информационном пространстве я не помню, чтобы у нас были вот так неудачно начинались, так сказать, новогодние каникулы. Мне представляется, что, наверное, МЧС сработал не лучшим образом. Но самое неприятное – это то, что погиб человек. И что сама по себе ситуация оказалась настолько, так сказать, неуправляемой. Казалось, мы уже привыкли, что у нас и президент ездит по всем дорогам, там всю страну вдоль и поперек на автомобиле, так сказать, очень невысокого класса. Ну, хорошо выглядящий автомобиль, но не очень высокого класса, так сказать. Вот, все вроде бы нормально, и вот тебе, пожалуйста. И, ну как-то не вяжется, что, ну, знаете, бураны, заносы, там, Анадырь где-нибудь, там, Чукотка, вот где-то что-то такое. Но тут же трасса, и тут возникает другая ситуация, при которой люди попадают в плен. Более того, в этом плену они себя, конечно, очень некомфортно чувствуют, потому что это
они
дети.
Они ждут покрышки и внутренние отделки своих машин.
Ужасно. И более того, я могу еще раз сказать, минус. Это серьезный минус. И потом, когда ты ждешь первые 15 минут и 20 минут, у тебя нормальное состояние. Когда ты начинаешь ждать уже за пределами 3-4 часа, то это, конечно, ужасно. А то, что МЧС говорил о том, что все в порядке, все идет по плану, что, так сказать, мы все делаем так, как нужно, скорее всего, это нежелание вот еще наводнять эфир вот какими-то, ну, может быть, неприятными вещами. Они просто думают, что действительно все обойдется, ну и кто будет поедать? Мы же не бросимся после этого покупать билет в ту сторону на самолет, прилетать и смотреть, что же получилось. Но местные, они всегда будут говорить, что не все хорошо. Ну, вроде бы все обошлось. А вот когда выяснилось, что не все обошлось, вот тогда, конечно, возникают некие вопросы у нас с вами. Как же так? Люди говорят, что очень плохо, а им сейчас говорят, да нет, все нормально. Вот это вот такая вилка информационная, она, конечно, и послужила основным поводом для того, чтобы об этом сейчас больше говорили, чем обычный ситуации.
Ну, при этом еще в последние дни мы постоянно сталкиваемся с историями, когда тот или иной район нашей страны, а иногда и не нашей страны, остается без тепла.
Без газа.
Опять же, есть что-то новое в этом? Или просто мы раньше не обращали внимания на такие вещи?
Может быть, мы с вами просто участники подготовки к процессу, который называется энергетическое оскудение вот, в цивилизационном плане. Я же видел в детстве очень много фильмов. Там было такое «Приключение голубой стрелы». Это когда автомобилисты...
Поезд игрушечный.
Нет. Когда автомобилисты уже в разоренных, так сказать, странах, по-моему, если не ошибаюсь, это было в Канаде, бьются друг другом насмерть за канистру бензина, потому что в их мозгу тогда, в 60-х годах, даже и подумать было страшно, что кроме бензина можно еще на чем-то ездить. И вот, может быть, вот это вот, что у нас сейчас все на износе, все, как бы, так сказать, уже в том состоянии, когда эксплуатировать и сложно, и невыгодно, и накладно, и политически неоправданно. То есть, очень много факторов сразу сошлось. И, как следствие этого, вот возникать такие начали вещи, которые казались еще несколько лет назад для нас чудовищными диковинами. Сегодня возникает некий фактор привыкания. Вот вы открываете газету или смотрите, там вот набираете, да, и там отключили эту энергию. У вас даже вот жилочка не дрогнет. уже все в порядке, уже там тепла нет, там лопнули трубы. Все вот это вот в совокупности уже не вызывает в нас с вами отропи и даже желание представить себе, боже мой, что бы я на их месте делал? Пятый этаж блочного какого-то дома, у меня в железнодорожном, там дом-то старый, и вот насквозь трещины. И у нас летом плесень, а сейчас просто холодно, наледи этих всех. И то уже ты смотришь на это все и говоришь, ну что, привыкли уже? Уже привыкли. Вот может быть, вот этот момент, что мы переходим в какую-то фазу оскудения энергетического, он сегодня вот так потихонечку о себе и заявляет. Параллельно с этим, естественно, идет, так сказать, сообщение о том, что будет машина на воде, на электричестве. Но это там. Это все там. У нас таких разработок нет, никто не ведет. А вот то, что электричества не хватает. Но с другой стороны, вот видите, был же город где-то на Украине, газ отдали неожиданно для них.
Вот они... про это пишет тоже один из наших слушателей, что в Генический, о котором вы вспомнили, и Дудинки, почти одинаковая численность населения. И там нет тепла. Разница лишь, что в российской никому не нужной Дудинке минус 25.
А там чуть-чуть минус 1.
А там, да, вот минус 2 сегодня, вот или там что-то вокруг этого. Но душа у российского президента, как всегда, болит не о своих людях. Как бы взывает наш слушатель.
Не могу согласиться с ним.
Не соглашается, рассказывает.
Президент сказал, мы один народ. Это все ошибка. Вот Порошенко, там какие-то другие, Майданы. Все это напускное. Мы один народ, он сказал. Он ликвидировал вот эту всю значит, пропаганду про жидобандеровцев, про фашистов, про укров. Он все это ликвидировал. Он сказал, говорит, все, говорит, позвонил Соловьеву с этим, с Доренко, там, со всеми, знаете, эти имена. Вот. Жириновскому тоже запретили. Сказали, знаешь, Вольфович, ну ты так, поосторожней все. Закончили с этим уже. Поэтому, когда мы сравним эти два города, в котором минус 25 и минус 2, и в одном нет газа, а в другом есть, это не, они все близки нашему президенту, все до одного. Потому что рано или поздно произойдет вот это единение. Другое дело, на какой почве оно произойдет? Оно произойдет на почве осмысления того, что нам надо двигаться вместе с Европой, или, может быть, еще хуже, со всем миром. Или наоборот, оно произойдет, что вот, например, люди, которые живут на территории, которая называется Украина, украинское государство, вдруг скажут, слушайте, ну нельзя без России. Без России. Президент, тем более, говорит, нельзя без России. И мы все вместе, и мы едины. Поэтому вы здесь зря так вот дифференцируйте. Два города, две системы, там два мировоззрения, температуры разные. Хочется, чтобы всем тепло было. Поэтому обо всех заботиться. Свои-то и так. Вы поймите, вот у нас недавно была дискуссия на Фейсбуке, значит, и очень много ораторов, или, будем говорить так, людей, которые вот публикуются, они говорят, а мы это перетерпим. То есть они сидят в Москве, где плюс 22-23 в квартире, и у тех на Украине, где света нет, в Крыму, или в Крымской Украине, или в Украинском Крыме, вот, говорят, не, говорят, у нас у них нет света, электричества у них нет. Но мы перетерпим. Они за них уже решили здесь в Москве. Сидит там вот Жириновский. Он говорит, да мы перетерпим. Жириновскому в его хоромку-то что не перетерпеть. Это нормально все продвинуто. Поэтому я думаю, что вот это вот наше ощущение несопоставимости и несоприкасаемости с тем, что происходит в информационном пространстве, и наше сытое, относительно теплое, уютное благополучие, оно как раз вот и рождает как бы некую вот попытку нашу с вами привлечь внимание людей и сказать, слушай, а может быть действительно не все благополучно-то? Может быть, вы как-то по-другому ко всему этому отнесетесь? Я говорю, нет, говорю, все перетерпим. Нам даже лучше, некоторые говорят, нам даже лучше, чтобы было хуже, потому что это наша мощь, как закалялась сталь.
Угу.
Вот как сейчас в обмотке одноколенечку построим, там ничего, что жрать нечего, там вши какие-то, тифли, ерунда, все, все преодолеем, и все увидят, какие мы. Вопрос дальше, для чего? Он уходит. Главное показать, вот процесс. Это такая вот, будем говорить, если честно, хиппи очень этим, они, у них все ради процесса было. Вот хиппи, они все ради процесса. Вот мы где-то сейчас такие современные 21 века хиппи российские. У нас все ради процесса.
А
мы
ругают вот... хипстерами.
Ну,
а
да,
выяснилось,
да,
что на самом деле мы дети цветов.
Конечно.
Но что на самом деле думает Владимир Семаго, мы выясним довольно скоро. После небольшого перерыва я напомню, что в студии и немного политика, немного журналиста, немного бизнесмен Владимир Семаго или просто Владимир Владимирович. Он вернется к вам после небольшого перерыва.
Буду.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM. В этот четверг программу «Дневной разворот» ведут Екатерина Конакова и Андрей Поздняков. В этот четверг после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит журналист Архан Джемаль. Эфир ведет Ирина Воробьева. «Особое мнение» в четверг после 7 вечера. В этот четверг после 21 часа тема программы «Дилетанты. 21 век. В литературных предсказаниях и прогнозах». В нашей студии писатель Дмитрий Быков. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
В
В этот четверг эксперты программы «Кейс» Антон Орех и Сергей Бунтман. После 22 часов. В ночь с четверга на пятницу с 0 часов до 2 часов ночи слушайте программу «Один» с писателем Дмитрием Быковым. Не пропустите «Один» в ночь с четверга на пятницу после 0 часов. В ночь с четверга на пятницу после 2 часов ночи в программе Николая Тамразова «Бабник» певица Нина Дилон. «Бабник» в ночь с четверга на пятницу после 2 часов ночи.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Вы слушаете «Эхо Москвы»,
а «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник Владимир Семаго. Владимир Владимирович,
еще раз
здравствуйте. Вот народ интересуется, чем вы объясните обращение жителей Чикдамына к царю-батюшке? Виновата ли здесь только вера в доброго царя, интересуется Дмитрий Мезенцев. Это прелестная история, потому что, как водитель из «Снежного плена» записал обращение...
Да, я читал, услышал.
Также и жители Чикдамына обратились к Путину, чтобы поправили котельную.
Ну, это очень разумно, правильно? Потому что, в принципе, все замыкаться должно на президента.
В этом был смысл строительства вертикали власти?
Ну да. Чтобы все понимали, что все зависит от одного человека. И тогда у вас не возникает брожения в умах. Вы говорите, цивилизованные эти все страны, демократические. Значит, можно в парламент, в прокуратуру, в суд обратиться, кого-нибудь еще. Ну, распыляется человек. Человек не понимает, как сконцентрироваться в своем желании реализоваться и помочь самому себе. И сейчас есть один адрес у нас. Вот туда пишите все. Поскольку всех много, то, опять же, здесь вам кому-нибудь что-то, значит, так сказать, ответят. Но ответят всем. Вопрос только в том, что правильно ли вы написали адрес или нет. Поскольку сейчас электронная почта, это еще упрощает. И в тех деревнях, вот, или как это, знаете, город этот?
Чикдамын.
Чикдамын. Может, у них, так сказать, там и электронной почты это нет, неважно. Но они обратились. Они обратились, и они знают, что помогут. Потому что телевизионные передачи, которые мы видим с участием президента Российской Федерации, всегда всем помогают. Водопровод надо? Надо. Платьице надо? Надо. Куклу надо? Надо. Елку надо? Надо. Все делается в стране. Все делается. Как же вы можете сомневаться в наличии и, главное, что, ну, будем говорить, в полезности этой вертикали? Это самое главное, что нам нужно. Потому что если... А не будет вертикали, а на кого надеяться?
К Владимиру Владимировичу, от Владимира Владимировича, по поводу того, что у вас трещина-то на доме, и как-то жить не очень.
И неловко. Во-первых, мы с ним знакомы. Если бы я был не знаком лично, я бы, конечно, обратился, написал письмо. А так вот я первую строчку напишу, и зримо себе представляю. И понимаю, что забота-то огромная. Вот был бы у вас такой приятель, как Эрдоган. К вам врагов не надо, правильно? И вот я думаю, я сейчас ему про трещину напишу, а ему с Эрдоганом разбираться. Ну, что я отвлекать его буду? Ну, я человек простой. Ну, пересидим мы как-нибудь. Ну, же это даже... Мне даже это не обидно. И узкоколейка. Мы с вами, страна узкоколейки. Вот те, кто не читал знаменитого писателя Островского, произведение «Как закалялась сталь», делают большую пропагандистскую идеологическую ошибку. Всем надо, в том числе, нужно общественное чтение. Вот Лев Толстой, какой-то, значит, неумный человек сказал, давайте «Войну и мир». Непра. Как закалялась сталь? Узкоколейку без штанов и без рубашек и без сапог в зимнюю погоду строить узкоколейку. Вот это должна страна сейчас, в принципе, и начать делать.
На самом деле, вы юрничаете. Нет. А такие разговоры тоже встречаются, что вот эти вот зажравшиеся граждане наконец поняли, что не только в еде и в автомобилях, и в айфонах есть смысл, что на самом деле надо жертвовать собой,
безусловно.
Что надо, жила бы страна родная, да. И вот это вот. И вот благодаря тому, что сейчас делает президент и его...
Это осмысление возникает в обществе.
Наконец, да. Возникает идеология.
Да.
Какой
я
результат
вот из 70 с небольшим, так сказать, в минус лет, я лет, наверное, 50-то, в общем, и прожил в этой идеологии. Я ей наелся уже более чем досыта, и для меня она не в новинку. Это вот вам, молодому поколению, те, кто этого не слышал,
да
не
знал.
Да
я учила наизусть из этого Островского кусок, ну что вы говорите.
То есть вы тоже наш человек, я все слабо. Я очень сомневался, знаете, это журналисты, они как бы, так сказать, нигилисты, они не власть. Раз вы такой человек, все, я вас очень зауважал. Конечно, это правильно, потому что это убирает множество проблем. Не надо заботиться о земном, насущном, необходимом. Забудьте о том, что у вас есть дети, что у вас есть престарелые родители. Это все лишнее. «Жила бы страна родная». И песня какая, понимаете? Mm-hmm. Вот вы, а вы говорите, я ерничаю. Ничего подобного. Мы с президентом очень близки. Вот, и смотря на то, что он у Владимира Владимировича, я считаю, что он прав.
Интересуется, может ли наш слушатель, может ли Россия выйти из кризиса без изменения своей внутренней и внешней политики, то есть в условиях и экономических санкций, и экономической изоляции? Строго спрашивает слушатель, да или нет?
Она войти и выйти может, потому что президент нас определяет наличие, так сказать, каких-то признаков, связанных с кризисом. Он говорит, залезли на пик кризиса, все, он преодолен. Или, например, мы достигли, так сказать, чего-то там. Поэтому не нужно нам самим сомневаться или думать об этом. Нам утром в газетах или по телевидению, или еще что хуже, в интернете скажут президент Российской Федерации устами мужа Навки, скажут преодолен, или наоборот, не преодолен, или вам хорошо. И все даже...
Но если нормально. Температура в квартире минус 5...
Неважно. Не влияет значение абсолютно. Ну да. И что, что минус 5? А вы знаете, что завтра-то будет плюс 5? Вы же верите в светлое будущее? В то, что обязательно президент что-то придумает? Не может такого быть, чтобы в нашей стране президент ничего не придумал. Ну иначе зачем он? Он обязательно придумает что-то.
Вы сейчас такой вопрос опасный задаете. Как зачем?
Почему? Я в том, что ответить. Чтобы ради нас. Президент ради нас только.
Ага, а мы ради чего?
Ради него. Вот это вот и единение есть. Вот это и есть та самая конструкция, которая спасет страну. От всех. От империалистов американских, от японских. Я написал на Фейсбуке.
От турецких?
Вот с турками сложновато там. Потому что мы к ним ездили, а когда к врагам ездили. Представляете, как тысячи человек народу
так
ездили к туркам.
Сейчас уже визы не дали осознали, их пилотам.
Осознали. Мы же теперь понимаем прекрасно, кто друг, кто враг. Мы теперь в Иран поедем сейчас. В Иран будем ездить отдыхать.
Это нет, очень... мы что-то пока вроде не обещали,
ну,
в Иран ездить.
Я считаю, что это было бы очень экзотично. Представляете, все толпами прям в Иран поедут. Особенно девушки. Все, кого зовут Наташа, все поедут в Иран, например. Это было бы прекрасно.
Ну, хорошо, если серьезно.
Чего хорошего-то?
Если серьезно, скажите, пожалуйста. Да, вот вам шутить не надоело?
Нет, мне не надоело.
Спрашивает Митюк.
Если говорить серьезно, то мы с вами живем во время, когда Иисус Христос два раза родился. Мы даже вот в этом-то не можем определиться. И ждем тоже, когда президент скажет, когда же он на самом деле родился. Тогда или вот завтра, или сегодня ночью там. Вот это никого не настораживает, вот подобные вещи, что мы сидим, живем, мы с вами живем в ощущении, что, так сказать, Сын Божий два раза родился. Или кто-то врет, или какая-то из церквей врет. Нас это совершенно... Вы говорите, я шучу. Да над нами все время шутят. Мы все время живем в режиме шутки, в режиме несерьезного, в режиме того, что, ну, да ладно, прекратите. То есть вот так сделаем, и все пройдет. И мы в этом живем.
Вот, кстати, вот так же сделаем. Действительно, история с дальнобойщиками всех очень занимала не одну неделю. А вот сегодня РИА Новости пишет. Путин дал поручение по отмене транспортного налога.
Да, я вам уже сказал.
Что это было?
Хорошая профессиональная пауза. Когда они просили, требовали, стучали ногами там и касками, помните, как-то шахтеров в свое время.
А некоторые до сих пор еще сейчас в своем
ездят,
живут.
Да. Вот. Значит, это все было не актуально. Президент не может прогнуться. А вот потом, когда все уже как-то, так сказать, поутихло, когда информационные и средства массовой информации перестали об этом говорить, то президент посчитал, что да, действительно, строгое осмысление, неправильная позиция правительства. Он поручил им изыскать дополнительные источники для того, чтобы можно было ремонтировать дороги. А этот источник признал как негодный. Я здесь не шучу, я говорю, так сказать, это нормальная политика. То есть он выдержал себя и не прогнулся, и вместе с тем он справедлив, строг и справедлив. Он сказал, да, правительство, вот это надо убрать. Что ж тут? Тут не шутейный никакой, тут все нормально, продумано, просчитано.
Кстати, а вот многие говорят, что с «Чайкой» такая же история, что в конце концов генпрокурора все-таки притянут за коррупцию. Так или нет?
Налоговая полиция подтвердила факты того, что, если верить интернету, что, значит, одна из жен одного из заместителей генпрокурора действительно была связана с кущевскими девушками, что они вместе там какой-то мутили бизнес.
Она, по-моему, в суд подала. Сказала, что там все это неправильно.
Очень может быть. Мы же с вами, так сказать, сейчас не позицию суда рассматриваем, и нам никто и не давал такое право. Но, тем не менее, вот такие слухи есть. Я не очень, честно говоря, в это верю, что вот основа основ прокуратуры генеральной окажется подвержена какой-то, ну, может быть, репрессивной, так сказать, позиции, тактике со стороны президента. А в чем, собственно, беда? В том, что ну, не очень родивый ребенок, так сказать, один или второй у генпрокурора. Ну, у многих людей есть проблемы с детьми. Очень у многих людей. Но это не означает,
что... Это вообще история, что у генпрокурора есть некоторые проблемы с детьми. У них там с женами, у заместителей
из-за занятости,
тоже.
Из-за занятости он просто упустил вот этот процесс воспитания. А может быть, посчитал, что, так сказать, они достаточно уже воспитаны, пустил их в свободное плавание. Они не туда приплыли. И в чем тут, так сказать, вина генерального прокурора как личности, не как личности, а как, так сказать, чиновника, честно говоря, никто еще до конца не сказал, что это вот на самом деле вот так, потому что он позвонил туда-то, дал возможность вот это сделать или там каким-то образом участвовал. Но этого же нет.
Угу. Поэтому ничего не докажете.
Я не очень верю в это. Пока не появилось никаких новых фактов, свидетельствующих о том, что генеральный прокурор Чайка участвовал, так сказать, в каких-то сомнительных операциях, я думаю, что ничего не будет.
Угу. И он еще останется. Просто говорили еще о том, что там какая-то идет борьба, что вот его все равно должны были бы отставить, но вот именно поэтому сейчас не отставляют, чтобы не было похоже, как будто бы из-за этого фильма.
Борьба, безусловно, идет, потому что есть клан, который всерьез рассматривает Дмитрия Анатольевича Медведева при всех, так сказать, его отрицательных качествах и минусах, как не очень решительного робкого человека, что это в дальнейшем возможно плавное перетекание в него, в вот этого самого высшей вертикали, и он будет на вершине. И очень много. Вот вы обратите внимание, если интернет читать, то нападок прямых на президента огромное количество. Нападок на председателя правительства в разы меньше. Более того, я не исключаю, что люди, которые всерьез ставят на председателя правительства, как раз и ведут эту борьбу против Генеральной прокуратуры, против каких-то еще силовиков, только для того, чтобы раскачать каким-то образом ситуацию для президента.
Кто раскачивает ситуацию и что из этого выйдет, мы узнаем в следующей части «Особого мнения». У нас в студии Владимир Владимирович Семаго. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». В студии Владимир Семаго.
Уже не шутит.
Уже не шутит. Сейчас совершенно серьезно. Во-первых, спрашивают, почему взгляды гостя так поменялись по сравнению с тем, когда он был депутатом? Роман спрашивает.
Ну, во-первых, я был депутатом в разное время. Я был депутатом при президенте Ельцине. У меня была откровенная...
А КПРФ вы были депутатом.
Да. А потом я был депутатом от вновь созданной партии. Я был одним из первых, так сказать, ее членов. И искренне...
Единой России.
Да, искренне рассчитывал на то, что это кардинально изменит ситуацию в стране. И с приходом нового президента я тоже очень искренне рассчитывал, что все изменится в лучшую сторону.
А практика как вы показала... эту лучшую сторону-то представляли себе?
Я представлял себе ее именно с точки зрения развития демократизации, с точки зрения укрепления институтов, расслоения, так сказать, или, будем говорить, разделения принципа властей, полновесный Совет Федерации, неигрушечная Дума, многое другое. Правительство, которое назначается абсолютным большинством, победившим в стране, ответственность политическая за то, что происходит в стране. Если вы не справились и ваши обещания оказались пшиком, то вас гонят из политики пинком под одно место. Вот я все на это рассчитывал очень серьезным образом. Я рассчитывал на то, что будет институт, великолепный, совершенно оправдавший себя институт расследований парламентских, когда можно будет задать вопрос, когда можно будет привлечь к ответственности, когда у оппозиции появится полновесная, так сказать, возможность влиять на судьбу страны и тем самым подвигать людей к сознанию, что победившая партия это еще не самая лучшая партия. Вот есть мы, которые в конкурентной борьбе готовы вам предложить несколько... Вот я на это на все рассчитывал. Ну, теперь только шучу, вот смеюсь там.
Скажите, пожалуйста, вот расследование гипотетическое, парламентское расследование убийства Бориса Немцова было бы возможно?
Гипотетически, да, и оно нужно, оно было необходимо. Для общества оно было необходимо. Ведь вы понимаете, в чем проблема сегодняшней вот этой самой вертикали власти? В том, что нет возможности сдвинуться влево или вправо. Ты должен все время стоять вот так, и вот этот бесконечный баланс, он очень сложен для управления страной. А когда есть нормальная позиция, когда есть возможность плавного перехода из одной ипостаси в другую, когда есть возможность поменять программу, не меняя кардинально, ну, для примера, 29-й год, Великая депрессия в Соединенных Штатах Америки. Ну, худшая ситуация, чем тогда была, наверное, сложно себе предположить даже. Однако революции не произошло. Почему? Потому что была полновесная система. Когда та вот самая позиция, не выигравшая, она сказала: ребят, ну мы же понимаем, как из этого выйти. Ну, доверьте нам. Та же самая Британия, Франция, да кто угодно. Мы же стоим на вот этой вот вытянутой, знаете, как струна на гитаре. Вот она лопнет, и что будет так дальше? Музыки не будет. Это не шутки, это серьезная вещь. И я, например, считаю, что вот в этом наша самая большая проблема сегодня.
Про лопнувшую струну вас тоже спрашивают. Когда, собственно говоря, это все закончится? Российская власть сегодня неустойчивая, пишет нам Корнилов. Как никогда. Что будет с ней, если ее чуть-чуть качнет собственный народ?
Мы уже на одной из передач как-то эту тему обсуждали. Говорю, есть две позиции. Тяжелейшее экономическое положение, откровенный голод, откровенные какие-то лишения, которые вытащат народ на улицу. Это одна ситуация, и она будет малопредсказуема. Но я думаю, что до этого хватит мозгов не довести. И вторая ситуация – это вот все-таки осознание того, что нужна сбалансированная какая-то система. Вот эта вот боязнь, вот эти полумеры. Сначала вроде сказали, да, Единая Россия должна получить закон здорового нормального конкурента. В 2011 году, так сказать, в этой мысли возникли, в 2012 они развивались.
А Народный фронт, стихло. Например.
Вот. А потом все стихло и сказали: слушай, ну народ и так нормально. Ну всех мы удушили здесь, все нормально, все в порядке. Ну не надо ничего, менять ничего не надо. Вот и все. Вот опять вот это ничего не надо менять. Оно возникнет в 16-17 году с новой силой. Потому что импульсы, которые позволил бы нам, ну, какого-то вот сейчас модное слово тренда, по которому можно было бы развивать экономику, у нас нет. Есть какие-то общегосударственные программы, которые можно было бы запустить. Строительство дешевого жилья. Угу. Деньги туда вложить. Деньги связаны. Потому что, например, вы строите свое собственное жилье, и часть ваших денег из зарплаты переходит на строительство этого жилья. Инфляции не возникает. Строительство дорог. Какая-то инфраструктура, которая тоже связывает серьезным образом деньги, позволяя людям зарабатывать, но не настолько, чтобы сразу был бы всплеск опять инфляционный, что люди заработали там миллионы рублей и пошли в магазин и сразу покупать себе норковые шубы и телевизоры, и тем самым увеличивая, так сказать, спрос на товары не первой, а там пятой необходимости. Все можно регулировать. Другой вопрос, что ради кого? Смысла нет никого. Потому что все, в принципе, вот опять мне говорят, я там шучу, ерничаю, все же довольны. Это мы все вместе шутим. Мы все вместе сидим у себя на печках, и все шутят. Только я вот у вас в эфире, а остальные у себя там, так сказать, за столом. И в этом проблема самая большая для нашего населения сегодня. А если поменять эту ситуацию, тогда нужно кардинально говорить о том, что у президента возникает здоровый импульс просто выгнать правительство. Не боясь, имея такую колоссальную поддержку населения, просто сказать: ребят, я, конечно, понимаю, я давал обещание, все, но давайте, значит, закончим. А какое правительство работает? Народного доверия, как это предлагал Геннадий Андреевич в свое время, мы с ним эту тему обсуждали, кстати говоря. Я говорил, ну, давайте вот по этому пути пойдем. Хотя бы возродим ту политическую ответственность, которая должна быть присуща правительству. У нас же правительство ни за что не отвечает. Вроде председатель правительства лидер партии, да? Угу. А разве за правительство сегодня Единой России в полной мере несет ответственность? Да они в 2016 году дистанцируются и скажут: да мы очень критиковали правительство. Мы очень критиковали правительство, но просто нас не слушали, мы вот бесправные, а вот сейчас нас в 2016 году выберут, вот тут мы права получим, и все будет у нас хорошо. Вот такой будет, такая будет программа. Это же неправильно.
Скажите, но ведь в ближайших выборах вроде бы будет несколько новая система, появятся независимые, как будто бы одномандатники, и.
Да.
Может быть, изменится Дума? Может быть, отсюда пойдет какой-то тренд?
Не пойдет. И вот я собираюсь участвовать в этих выборах, и более того, я хочу прям продекларировать пошагово, я буду информировать людей о том, как это происходит. Но уже сегодня есть цифры, говорящие о том, что если вы хотите по минимуму пройти, так сказать, в Думу, затраты 800-700 тысяч евро.
Ну, какие люди в нашей стране, честные, порядочные, учителя школьные, там, доктора, врачи, инженеры, кто может потратить сегодня 800 тысяч или найти людей, которые дадут эти 800 тысяч для того, чтобы участвовать? Значит, понятно, что эти выборы для богатых или для системных денег. То есть, есть какие-то хорошие, серьезные запасы из закрома денег, которые будут использованы для того, чтобы вытащить всех тех, кого нужно. У нас огромное количество политтехнологов, средств массовой информации, которые сидят и ждут. Но когда же эти выборы начнут, потому что можем зарабатывать начать. Вместо того, чтобы вернуться к системе 93-го года, когда выборы были бесплатные. Мы сейчас делаем...
За что сейчас платит человек, который хочет баллотироваться?
Листовки, телевидение дополнительное, газеты, снять зал, проехать туда, проехать сюда, встретиться, проговорить. На все нужно разрешение, на все нужно потратить определенное количество денег. И это уже машина запущенная, такая американская машина, когда всем говорили, ребят, ну а что вы хотите, победа должна стоить что-то. Так нельзя, она бесплатно не бывает. И вот эти вот несоизмеримые, несопоставимые, так сказать, расходы, они закрывают, ну, 90% тех людей, которые, в принципе, ну, вот у меня есть приятель Коля Травкин. Угу. Прекрасный человек, так сказать,
помним
герой.
Помним его, помним.
Да? Он же не сможет пойти, у него нет таких денег. Или, например, там, я не знаю, какой-нибудь хирург знаменитый, там, Бакерия, там, или кто-то еще. Ну, что, он будет тратить свои собственные деньги? Или кто-то скажет ему, слушай, давай мы тебе дадим денег, ты пойдешь в эти.
Давайте, вот представим себе имиджем, что называется. Угу. Представим себе, приходит к вам, говорит, дорогой Владимир Владимирович, угу. Вы нам очень нравитесь, вот вам миллион.
Да. Идите.
Идите.
Нет.
Почему?
Потому что надо будет платить за это потом. Тогда ты уже становишься управляемым человеком. Ты приходишь и говоришь в парламенте, товарищи дорогие, у меня есть друзья, они мне миллион дали. У них вот есть собственный интерес такой. Я его буду лоббировать изо всех сил, потому что иначе получается, что они мне зря деньги дали. А какая же тогда честная политика? Ты же тогда, получается, врешь 500 тысячам избирателей, которые тебя выбрали, а делаешь ты это ради тех 2-3 человек, которые тебе это подсунули. Есть. Варианты есть сейчас. Я вот одну технологию сейчас потихонечку разрабатываю, которая с помощью вот интернет-телевидения, вообще интернета, позволит каким-то образом изменить эту систему. Но надо было бы, наверное.
Минимизировать расходы, вы имеете в виду?
Да, да, именно это. Но по большому счету оппозиция должна была прийти с пакетом сегодня и сказать, ребят, вот мы идем на выборы, и мы честно вам говорим, что те люди, которые победят от нашего имени, они кардинальным образом будут бороться за изменение вот этой вот самой законодательной базы для выборов. Но почему у нас избирком рассказывает нам, кого мы должны выбрать, а кого не должны? Он говорит, вот этому нельзя. Нормальная система избиркома действует в стране так. Она говорит откровенно, вы знаете, вот он крал деньги, получил 5 лет тюрьмы и с женой плохо дружит. А вы уж сами решаете, выбирать его или нет. А когда избирком снимает его за это, говорит, ну он шапки там крал, говорит, нельзя, говорит, его брать, мы его с выборов снимаем. Это неправильно.
Послушайте, ну, законодательство такое.
Вот, его надо менять.
Такое есть, и вы, кстати, в законодателях-то побывали.
Безусловно, да, но все законодательство изменилось с 2004, нет, с 2008 года. Поменялось кардинальным образом.
Ну, а скажите, пожалуйста, вы видите каких-то, не знаю, сейчас я скажу ужасную вещь, здоровые силы, которые будут бороться?
Да, это вот те самые люди, которые находятся не в стане либералов, чистых таких оголтелых, не в стане патриотов. Вот эта середина, разумная, здоровая середина, которая с неким легким смешком, недоумением, или как вот не нравится вашему радиослушателю, с некой иронией смотрит на все то, что происходит. Вот здоровая прослойка, она существует в обществе. Вопрос в том, какие нужны движители для того, чтобы их раскачать. Вот это, вот, наверное, самая большая проблема.
А для вас тайна рейтинг президента?
Не, а по-моему, уже он публикуется весь. Ну, а нет, почему ему не быть-то? Я уже говорил о том, что вот эти вот последние шаги по собиранию там земель русских, потому что мы сейчас можем ракетой там, ракетой сям. Человек сидит на заваленке, и он понимает прекрасно, что у него нет ничего, и вдруг вы ему даете вот такой лакомый кусок и возможность распрямить печкой. Коля, слышал там мы на этом, о Ближнем Востоке как он? Турки, да нам что турки, мы сейчас туда подтянем там дивизию, у нас все будет. И вот это вот распрямление такое вдруг возникло у людей, они говорят, слушай, ну не так все плохо у нас, зато страна, опять узкоколейка. Но мы-то, помните, там была гениальная фраза, когда он человек говорит, сынки, смены не будет, но мы-то живы, мы-то здесь. Вот они говорят, вот сейчас мы это. Очень много же у нас патриотов, которые кричат, да Крым все вытерпит, но никто не поедет туда в Крым, никто не даст ни копейки, никто ничего не сделает для Крыма. Но ему говорят, а мы гордимся крымчанами, потому что они вот настоящие, они вытерпят все, а мы здесь сидим и с ними вместе. Вот такая позиция, она же очень устраивает. Ничего делать не надо, сидишь, пыхтишь патриотически, все нормально. Вот середина между патриотами и либералами, и в конечном итоге должна победить в стране.
Ну, то есть, какая-то все-таки надежда у вас есть?
У меня она есть. Я же не умер. Надежда умирает вместе с...
Митёк вас поправляет. Знаменитый хирург у нас один, и фамилия его не Бакерия, а Залдостанов.
А, это, кстати, да, да, да. Неправда, потому что у Бакерии буква «и», а у Залдостанова другая. У него вторая буква «хирург».
А, все, тогда, так, тогда зря, все, все, все сразу все стало, стало сразу
Митёк
понятно.
Неправ.
Хорошо. Спасибо большое, Владимир Семаго, политик, журналист, немного бизнесмен, немножко шьет, был сегодня у нас в особом мнении. Всем спасибо, всего доброго.